Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода сейчас прозвучит одна из ваших самых любимых программ. Это программа «Час прессы. Спорт». А наша, это, безусловно, самая любимая наша, это Олега Винокурова, Дмитрия Морозова и Валерия Винокурова, самая любимая программа. Но, как я уже точно установил, продюсера Натальи Гуреевой и координатора Беллы Калоевой, это тоже одна из самых любимых программ. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех регионов России, но только лишь, это вот новость такая, для абонентов безлимитного тарифа. Пейджинговая связь в Москве 9613-3, в Петербурге 740-49-40. Это уже бесплатно только для жителей Москвы и Петербурга. Ну и, конечно, можете пользоваться электронной почтой, это уже давно все привыкли и пользуются. А почему это наша самая любимая программа? Потому что, во-первых, мы очень много узнаем от слушателей. Во-вторых, узнаем то, какие у нас прекрасные слушатели. Ну и, в-третьих, имеем возможность, обменявшись мнениями, прийти к какому-то, может быть, такому общему выводу. Вот почему эта программа для нас самая любимая. Ну вот мы обо всем поговорим. На этой неделе было масса всего интересного. После того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями. А новостей, кстати, не так уж и много.
Ну, в основном у нас теннис тут на первом плане, что и понятно. В этот уикенд проходят матчи первого круга Кубка Дэвиса. Сборная России, как известно, играет в Чили. И начали россияне успешно. Марат Сафин победил Николаса Массу 6-3, 6-2, 6-2. А Игорь Андреев взял верх над Фернандо Гонсалесом 4-6, 6-4, 6-3, 6-2. И таким образом после первого дня россияне ведут 2-0. Сегодня, естественно, парная встреча. Ну и в остальных в семи матчах все тоже так же построено. После первого дня положение таково. Белорусы проигрывают шведам. Первых я называю хозяев. Белорусы проигрывают шведам 0-2. Австрийцы аргентинцам тоже 0-2. Напротив, со счетом 2-0 французы выигрывают у румын, а бельгийцы у австралийцев. И в трех парах ничья: Германия-Хорватия, Чехия-США, Швейцария-Испания. Здесь 1-1.
Женщины соревнуются в Париже и в Паттайе. Во Франции определились вчера полуфиналистки. Надежда Петрова, россиянка, взяла верх над своей соотечественницей Динарой Сафиной в двух партиях. Также в двух сетах Люси Сафарова из Чехии выиграла у еще одной представительницы России Светланы Кузнецовой. В трех сетах Жюстин Аннен, уже без приставки Арден, бельгийка, нанесла поражение Татьяне Головин, француженке. И еще одна россиянка, Анна Чеквитадзе, уступила другой представительнице Франции Амелии Морисмо в двух сетах. В полуфиналах сыграют Анен Сафарова и Морисмо Петрова. Ну а в Паттайе уже в эти минуты проходят полуфинальные поединки.
Чемпионат мира по горнолыжному спорту продолжается в Оре, это Швеция. Вчера был разыгран комплект наград в суперкомбинации у женщин. Это по сумме двух дисциплин, скоростного спуска и одной слаломной попытки определялась победительница. И чемпионкой здесь стала шведка Аня Персон, которая вторую золотую медаль на этом первенстве мира завоевала. Ранее она вот выиграла соревнование в супергигантском слаломе, и там были представлены на пьедестале почета Швеция, соответственно, затем США и Австрия. И здесь вот точно так же получилось. Америку представляла занявшая второе место Джулия Манкуза, а Австрию Марлис Шильд.
Ну и очередной этап Кубка мира по бобслею и скелетону проходит в Италии, в Чезене. В пятницу соревновались скелетонисты. У женщин первые два места заняли представительницы Германии Керстин Юргенс и Моника Рикевальд. Третья позиция у Ноэль Пику Спейс из Соединенных Штатов Америки. А у мужчин американцы заняли тоже два первых места. Зак Лунд и Эрик Бернотас. И они опередили Михи Халиловича. Он выступает за Германию. И россиянина, в том числе среди прочих, Сергея Чудинова, который оказался в итоге четвертым.
Ну вот, у нас уже два звонка есть, поэтому не будем тянуть время, сразу послушаем, что
да,
нам
послушаем
скажут.
Послушаем сперва Юрия Васильевича из Москвы.
Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот хотел бы про Машу Шарапову. Вот я видел, как Шарапова играла с Сиреной, и я ничего не понял. Маша ничего не могла противопоставить ей. А не так давно я видел, как Шарапова громила Сирена. Но... И тут моя жена посмотрела и сказала, а может быть у нее живот болит, ей надо отдыхать. И тут я понял, что, в общем-то, этот спорт женский, он же отличается от мужского очень сильно. Поэтому, может быть, в этом и было объяснение, что она была нездорова.
Ну, вполне может быть, Юрий Васильевич. Но это же такое дело. Спортсменок вообще на свете очень много. Естественно, они то хорошо выступают, то плохо. Вот, например, совершенно неожиданный был вот на этой неделе результат в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону. Когда вдруг просто что-то произошло, физически какое-то недомогание, сразу у Мальгиной и Гусевой, да? Просто, в общем, поэтому что происходит, никто тут не знает. Это же для того и существуют спортсмены, врачи и так далее.
Но и мужской спорт, а в частности теннис, тоже я бы не сказал, что особенно предсказуем. Вот я бы никогда не подумал, что Игорь Андреев может обыграть Фернандо Гонсалеса, между прочим, финалиста открытого чемпионата Австралии, да еще на его там корте, любимом, земляном там и так далее. А нет, вот тоже произошло. Уж не знаю, что у Гонсалеса болело, наверное, после всех этих усилий в Мельбурне.
Но дело в том, что вот, Юрий Васильевич, ты подметил верно, что у женщин перепады, конечно, больше, чем у мужчин бывает.
Это точно.
Просто в силу особенностей их здоровья, но физиологических особенностей, что тут сделаешь?
Ну и плюс теннис индивидуальный вид спорта, вот коллизии женского индивидуального вида спорта. Это же не футбол, где 11 человек, предположим. У одного болит живот, остальные в порядке. И команда вроде как в порядке, правильно?
Ну, живот не живот, но травмы очень часто. Мы же знаем, что у Сирены были бесконечные травмы, и у Шараповой бесконечные травмы. То что-то заживет, другое заболит. Ну, Юрий Васильевич, ну что теперь сделаешь? Так что ваша жена, конечно, подметила это верно, что то одна играет хорошо, то другая. Но так уже в спорте все время.
Из Петербурга теперь позвонил нам Павел.
Павел, здравствуйте.
Вот тут часто можно услышать критику в адрес комментаторов, так я хотел бы внести немного позитива, сказать, что вот Александр Елагин очень хорошо комментирует, на мой взгляд, матчи Кубка Англии по футболу на СТМ-ТВ и вот делает хорошую программу «Летопись спорта» на канале «Спорт». Вот, а вопрос у меня, да. Вот как вы оцениваете работу Фабио Капелло в «Реале»? Вот команда идет на 4-м месте.
Понятно. Что касается Елагина, про канал «Спорт» я ничего не могу сказать, что он там делает, просто не смотрю. А вот то, что он хорошо ведет репортажи, так сказать, довольно давно, ну, в такой, причем, мы уже как-то обсуждали это, Павел, в такой манере, которая вот мне лично напоминает манеру Вадима Синявского. Ну, вот тут это уже как, я не знаю, достоинство все равно.
Профессиональный актер?
Да, ну, это уже, так сказать, другой вопрос. А как мы оцениваем работу Капелло? Да, ну, естественно, мне лично она не нравится, потому что все мои любимые игроки, а именно Бекхэм, Рональдо, у него попадают, а теперь еще Роберто Карлос, у него попадают в нелюбимые. Ну, с другой стороны, он должен омолаживать команду, если бы эти игроки вечно, то никто не играет. А вот последнее сообщение, Павел, я не знаю, в курсе вы или нет. Дело в том, что у Бекхэма ведь контракт, хотя он заключил вот новый контракт в США, но контракт с Реалом истекает только где-то летом. И Капелло говорит, что все, до лета не понадобится Бекхэм ему. А тут вдруг, и об этом, кстати, газета «Спортэкспресс» сообщила, я прочитал еще по агентствам это сообщение, а потом уже увидел, что и в «Спортэкспрессе» напечатано. Сообщила газета, значит, «Спортэкспресс», а перепечатав с агент, что Капелло решил сейчас Бекхэма вернуть в основной состав. Но не просто так сам вдруг взял и решил. А к нему пришли Рауль, Гути, там еще игроки и сказали, что извините, сеньор Капелло.
Вместо того, чтобы перевести их в запас за это, почему-то.
За то, что они пришли, да.
Но вообще надо сказать, что Капелло же не первый раз работает в мадридском Реале. Он один раз работал в 96-97 году и сделал чемпионом тогда команду, но все равно ушел. Я как раз видел тогда эту команду, когда в матче Реал-Барселона, когда за Барселону играл Рональдо. Ну вот, и тогда вроде бы он результат это добился, а все равно не было никакого удовлетворения там в Мадриде. Им не нравится, ну его что ли, я не знаю, такой стиль итальянский. Но факт тот, что даже когда он сделал команду чемпионом, он все равно не снискал там всеобщей любви. А уж теперь, когда он перед началом сезона заявил, что больше 4 матчей его команда не проиграет, а она уже проиграла, я не знаю, штук 10. Ну, вот, то, естественно, уж теперь ясно, что никому он
не понравил. Нет, тем не менее, претендует еще на первое место Реал. Там же отрыв небольшой от Севильи, Барселоны.
Да. Претендует, да, им же не нравится, как играет команда.
Вот это очень смысле. Важный момент, который мы с удовольствием обсудим после совсем короткого перерыва.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мы продолжаем программу «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Наталья Гулеева, координатор Белла Калоева. Слушаем
Эмиля Викторовича из Москвы.
Доброе утро, господа.
Здравствуйте, Эмиль Викторович. Здравствуйте.
Разрешите тут высказать свое мнение после того, как я вот поглядел наши футбольные матчи. И я пришел к очень неутешительному выводу. Вся беда в том, что, по-моему, земля российская перестала рождать, так сказать, великих личностей, в том числе в футболе. Вот где у нас новые Бобровы, Стрельцовы, где у нас такие судьи, как Латышев, где у нас такие тренеры, как Аркадьев, Якушев, Бесков, и такие комментаторы, как Вадим Синявский и Озеров. Вот пока у нас великие личности не появятся в футболе, в хоккее и в других областях, нам особенного ждать нечего. Вот моя точка зрения. Возможно, я не прав.
Эмиль Викторович, по-моему, вы правы, только мне кажется, личности земля российская, как мы знаем, никогда не перестанет рожать, да? Никогда не перестанут появляться люди талантливые. Это известно еще со времен, когда еще? Со времен Ломоносова и, наверное, еще до этого. Вопрос в том, что ситуация должна быть такой, при которой личность способна раскрыться. А вы представляете, вот сейчас, ну, вот похвалил Павел Елагин. Сейчас я, поскольку упомянули Синявского, там, Озерова, которых тоже в свое время критиковали, но это другой вопрос. Но ведь люди, талантливые комментаторы, если даже они родятся, то есть наверняка же есть люди, которые могут прекрасно комментировать, но как им попасть, как им туда пробиться? То же самое молодому юному Боброву или юному Стрельцову. Как ему пробиться в основной состав как команды, где 90% легионеров, да еще все это связано с материальными затратами. Стрельцову, Боброву не надо было. Люди приходили, как вы правильно сказали, правда, Якушина назвали Якушевым, но это оговорка, будем считать. Приходил Аркадьев, Маслов, Бесков, Якушин на стадион смотреть молодых футболистов, замечал талантливого мальчика, способного, и тут же его приглашал. Что он в этот момент думал, сколько ему заплатят за это? Кто
его агент, предположим,
да, с какого, с каким агентом имеет дело? Родители потребуют, не потребуют, а может родители скажут, нет, мы не хотим, чтобы он здесь играл, за границу отвезут. То есть социально, как сказать, социальная среда или общественная ситуация, общественно-экономическая, может быть, даже так надо сказать, Эмиль Викторович, должна быть подходящей для того, чтобы способные люди могли раскрываться. Они же раскрываются, почему-то Саенко раскрывается там в Нюрнберге, правильно? А здесь ни один клуб его почему-то не брал и нигде он и не играл. И где сейчас молодые футболисты, которые под руководством Игоря Колыванова стали чемпионами Европы в прошлом году? Хоть одну фамилию мы где-то вот в основных составах сейчас команд можем увидеть? Так что, Эмиль Викторович, тут, мне кажется, надо пенять не на землю, которая, видите ли, не рождает. Ну, на самом-то деле рождает, конечно. А вот на тех, кто этой землей правит.
Из Петербурга звонок. Николай на связи.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Здравствуйте.
Два вопросика у меня к вам.
Да.
Первый. Я надеюсь, вы следите за чемпионатом мира по биатлону. И, конечно, на ваш взгляд, причина такого, ну, несколько невыразительного выступления наших биатлонистов, как мужского, так и женского состава. И второй вопрос.
Да.
Сейчас проходит чемпионат России по легкой атлетике.
Да.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее, поскольку, как я понял вчера из комментария Евгения Чена на Евроспорте, там происходят очень интересные события.
Ну, я могу только чуть-чуть вам сказать, вот по второму вопросу про биатлон-то можно подольше говорить. Ну, например, там Светлана Феофанова первый раз выступала и заняла второе место. Ее Юлия Голубкова или Голубчикова обогнала. Еще могу вам сказать, что наша однофамилица Винокурова там заняла второе место, тоже новая бегунья, по-моему, на 3000 метров после Рахматуллиной. Ну, в общем, Николай, особенно, конечно, Евгению Чену известно и Сергею Тихонову, они все-таки в этом следят очень внимательно, мы-то больше следим все-таки за международными соревнованиями.
Мы осветим, когда уже все это закончится, у нас, слава богу, есть среди авторов люди неравнодушные к легкой атлетике, так что все, естественно, будет там в программе прессинг-то мы что-нибудь сделаем на этот счет. Ну, а пока можно сказать несколько слов про биатлон. Вся же проблема этого биатлона всегда заключается в том, что к чемпионату мира никогда-никогда не знает, кто в какой форме подойдет. И все они несчастные болеют. То, что в сборной России-то совершенно ясно, что там какой-то есть... Хотя вот нам тут на пейджер по поводу болезни написал, Александр нам написал здесь, что вот, объяснение поражения России болезнями только российских спортсменов, остальные вроде и не болеют. Это очень распространено среди российских болельщиков патриотического толка. Тут нельзя не согласиться с Александром, хотя уже теперь доподлинно известно, что в Анхольце и Антерсельве болеют очень многие. В частности, россияне болеют, и Круглов болеет, и немцы болеют, у которых
тоже... Анатолий Сантер, интересно, здесь с промахами.
Вот. Ну, это вообще просто в мире биатлона, так сказать, мало кого интересует. А вот то, что россияне и норвежцы явно подцепили какой-то там, я не знаю...
Немцы.
То есть, немцы, да, подцепили какой-то вирус, и там их и Вильгельм, и Бернбахер, если брать немцев, и у россиян тоже. Но это, в частности, одна из причин, тут никуда не деться.
У меня есть еще одно объяснение, Николай, но это же все, как вы понимаете, версии. Ведь проходят вот этапы Кубка мира на протяжении длительного срока до чемпионата мира и потом еще, по-моему, этапа 4, наверное, по окончании чемпионата мира. Они, эти этапы, денежные, там призы существенные. И вот некоторые спортсмены, ну, предположим, Рафаэль Пуаре, он целенаправленно готовится к чемпионату мира. И он на этих этапах Кубка мира выступает как бы так, чтобы его подводило, ну, как бы подходить...
Или Шлезингер, например.
Да. Ну, предположим, да, готовятся они целенаправленно. Ну, я не знаю, Андрей Дереземля твердо утверждал, что он готовился целенаправленно к чемпионату мира, а на этапах Кубка мира только занимался подведением формы. Не знаю, правда это или нет. Но... Вот как я наблюдаю, опять же говорю, версия, мне кажется, что российские биатлонисты на каждом этапе вот, Кубка мира выкладываются по полной. Но силы-то у человека не беспредельны. Вот не зря же получилось, что подошли к чемпионату мира, тут вдруг оказалось, что надо чудо удать отдохнуть. Тут я читал, опять же, в газете «Спорт-экспресс» интервью с Кругловым, где он говорит, что надо было... меньше тренироваться перед непосредственным чемпионатом мира. Видимо, вот такая патагонная система, как мне кажется, я повторяю, это версия. Это только вот, ну, Круглов, например, подтвердил это в своем интервью. Но, может быть, ему после этого влетело, а он теперь от своих слов откажется, я не знаю. Но в газете напечатано. Поэтому... Вот тут ситуация такая, что если все время, то нет такой организма, человек, который выдержал бы постоянно находиться на пике формы.
Да и потом какие-то организационные там дрязги в российской команде, вот перед женской гонкой эстафетной, там вынуждены были российские девушки заклеивать на шапочках эмблему спонсоров, якобы.
Ну, Союз биатлонистов, да, России. Это есть, то есть вот... все теперь вынуждены. Но это же... Еще перед началом сезона начался этот конфликт,
ну, да,
Висман,
да, да.
Там не Висман. Да, да.
Ну, то есть, когда человеку думать о гонке, когда он заклеивает скотчем, сидит на своей шапочке.
Ну, это, наверное, может, он не сам заклеит. Может быть, те, кто лыжи мажут.
Российские биатлонисты, на самом деле, прекрасны, и как и были, так и остаются одними из сильнейших в мире.
Вот одну вещь все-таки хочу сказать. Вот слушал интервью с Екатериной Юрьевой, которая заняла 7-е место, лучшей оказалась на какой-то гонке, в индивидуальной гонке, да? Вот. И вот что она сказала, мне очень понравилось. Поэтому я вот и хочу, чтобы все услышали, вдруг кто-то не слышал. Она говорит, вот у нас нет такого, чтобы мы болели только за своих. Она сказала, не знаю, может быть, ей нагорит от какого-нибудь теперь человека, который брал у нее интервью. Мы как бы болеем за всех. Я так рада, что вот Грубин так хорошо выступила. Представляете, Грубин заняла там первое место. И мне так понравилось, что она все там попала. В общем, и мы так за всех радуемся, и они за нас радуются, и мы за них радуемся. И вообще вот так это было приятно слышать, потому что это настолько расходится с тем, что вот, как вот Александр, да, написал про патриотически настроенных там комментаторов. Но вот девочка так искренне говорила, что просто она теперь стала одной из моих любимых биатлонисток, хотя только выступила один раз. Слушаем кого?
Иван из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте, Иван.
Добрый.
Старый ваш радиослушатель, большой вам привет и громадное спасибо.
Иван,
за
мы
то,
стараемся.
Что про Армена Колчичана тогда так хорошо поговорили.
Да, очень приятно.
Вот, я у вас вот что хотел спросить. Как у нас чемпионаты России по мотогонкам по льду, и как мы выступаем на чемпионатах мира, и какие расписания, что чего?
По мотогонкам на льду именно?
Да, именно на льду.
Понятно. Это же у нас вот наш
Игорь Телин,
корреспондент, да. Игорь Телин, он вообще специалист, поэтому, в частности, и по этому виду спорта внимательно следит. Недавно он рассказывал про чемпионат России, по-моему. Да, ну я просто вот, Иван, так на память ты сейчас не запомнишь. В программе прессинга это было. И он там проблему с чемпионатом мира, что там льда не было в Саранске, должны
ну,
были
да,
перенести.
Ну да, потом перенесли чемпионат, да.
Да. Но, Иван, как только пройдет, он обязательно про чемпионат мира расскажет, обязательно расскажет про ситуацию в этом виде спорта. Там же сложная была ситуация, две федерации, вот они там дрались, ну, мирились.
Разрешилось,
и он об этом рассказал. Иван, так что Игорь Телин вашу просьбу обязательно выполнит. Еще успеваем кого-нибудь послушать.
Владимир из Московской области.
Здравствуйте.
Владимир, только быстро, пожалуйста, а то перерыв вот. Нам предстоит.
А у меня очень такое мнение, как хотел высказать вам, и потом вопрос задать.
Ну, тогда что?
Давайте я задам вопрос, а мнение может быть после новостей.
Да. Хорошо, давайте.
А вопрос такой, значит, по поводу допинга. Вот на этой неделе стало известно, что нашу спортсменку в гребле, да, сняли за допинг.
Да-да-да.
А вопрос такой, смотрите, был в конце августа чемпионат мира, да, а результаты только стали где-то известны в конце января. Как это понять? Потому что можно было, наверное, в конце сентября бы это уже, это бы известно должно было быть, мое мнение.
Понятно.
Как это возможно, да?
Да.
А вот мнение у меня по поводу футбола. Я хотел бы, наверное, побольше, я хотел бы его обобрать.
Понятно, а хорошо. Потом... Тогда, Владимир, тогда вам придется немножко потерпеть, потому что сейчас мы должны будем прерваться. Мы программу «Час пресс и спорт» продолжим после сводки новостей. Единственное, что вот я хочу всех предупредить, и это очень важно для наших слушателей прежде всего, что в постоянной программе «Ваше здоровье», которое выйдет, естественно, сегодня в час дня и... повторят ее в час ночи, сегодня же. Так вот, в этой программе пойдет речь о том, что нужно знать женщине, когда она ждет ребенка. А ведь это очень важно и для спортсменок, и для физкультурниц, так что обязательно послушайте эту программу.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста русской версии журнала «Ньюсвик» Айдара Бурибаева. Журналист обратился в милицию в ночь на субботу, сообщив, что в вагоне метро на него напала группа неизвестных, выглядевших как скинхеды. Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обвиняют в хищении нефти на сумму 850 миллиардов рублей. Это суть новых обвинений, предъявленных на днях предпринимателям Генпрокуратуры России. Роман Абрамович останется на посту губернатора Чукотского автономного округа, сообщила пресс-служба президента России. В декабре крупнейший российский бизнесмен заявил, что обратился к Владимиру Путину с просьбой об отставке. В Екатеринбурге этой ночью возник крупный пожар в здании торгово-развлекательного центра «Антей». По предварительным данным, пострадал один человек. У него легкое отравление продуктами горения. Новым командующим американскими силами в Ираке с сегодняшнего дня стал генерал Дэвид Петреус. 15 израильских полицейских и столько же арабов-мусульман получили ранения в столкновениях на Храмовой горе в Иерусалиме. Причина беспорядков – строительные работы, которые ведутся недалеко от мечети Алякса. Ближневосточный квартет вновь сформулировал условия, на которых возможно возобновление западной помощи палестинцам. Это отказ от актов насилия, признание Израиля и соблюдение ранее заключенных мирных соглашений. МАГАТЭ заморозила примерно половину своей технической помощи Ирану в рамках режима санкций, введенных против этой страны Советом Безопасности ООН.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». Ведут ее сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. И мы давайте сразу послушаем мнение Владимира о футболе, а потом уже ему ответим про допинг.
Да. Спасибо. Значит, да. Мнение такое. Вот по поводу состояния нашего футбола. Вот был очень хороший в четверг интервью у, значит, Виталия Мутко в программе «Зеркало» с Николаем Сванидзе, где он 15 минут как бы высказывал свою позицию по тому, как вот сыграли, как он видит вообще это развитие, да. И он отметил очень главную причину, что у нас нарушена преемственность в футболе. Вот, например, 70-е годы это Калинин-Папаев, да, 80-е годы это Спартак Амиро, да, 80-е годы это Гаврилов-Черенков, да. Вот это как бы люди друг друга продолжали, и стиль спартаковский соблюдался, и как бы лидеры и как бы за собой тянули, и другие люди как бы появлялись на этом фоне. И так многие команды, Динамо, ЦСКА, Динамо Киев, там всегда были свои лидеры, а после них, когда у них как бы, естественно, форма спадала, приходили на смену им другие. И вот Мутко это подтвердил, что у нас нарушена эта преемственность в футболе. Сейчас у нас просто нет таких как бы авторитетов, за которые молодежь тянулась бы именно в клубах. Вот. И вот это вся это нарушение это привело к тому, что у нас как бы не с чего даже брать. И он сказал, что вот с 1972 года в Голландии принята программа по развитию детского и юношеского футбола, и вот сейчас они пожинают плоды, что вот такое изобилие хороших техничных игроков. То, что сейчас начали они делать у нас в стране, тоже развивается детский и юношеский футбол на новых основах, да, и может быть мы через какое-то время пожнем свои плоды. Вот. И потом, значит, мне не понравилось, как Бесков отреагировал на наше поражение, что вот там просчеты.
Подождите, Владимир, что значит да. Бесков? Константин Иванович, к сожалению, уже нет с нами.
Ой, Бесков, это сейчас Симонян, Никита Симонян.
Понятно.
Это вот он, у него было небольшое интервью такое, значит, и вот да. Он сказал, что ему не понравилось, что были просчеты по левому флангу, но именно в таких играх и выявляются те слабые места в сборной, которые надо преодолевать и над которыми надо работать. А он как-то вот осудил, что вот мы проиграли, вот потому что просчеты и прочее. Потому что здесь просчетов нет, здесь просто из того, что делается, как бы, из того, что есть, вот из того, из тех игроков, которые в наличии.
Понятно, Владимир. Владимир, значит, ну, сразу про это, да, потом мы ответим на ваш вопрос о допинге. Ну, понимаете, в чем дело? Ну, Мутко привел такие примеры. Так, примеры эти можно было продолжать, знаете, брать еще как и из довоенных лет, и из послевоенных, и предшественниками, там, предположим, вы упомянули Папаева и Калинова, были в 40-е годы, я не знаю, Тимаков и Рязанцев, и поэтому тут, понимаете, это можно уйти очень далеко. Мутко бы правильнее сказать, что он собирается сделать. Ну, хорошо, да, детские школы. В Аяксе она существует, это он говорит, с 1972 года. На самом деле, гораздо раньше. Но это не важно. Так там каждый год, каждое поколение появляется благодаря такой работе. Но там-то они сразу реализуются. Вот Олег мне недавно рассказал про, по-моему, Эйндховен, да? Где они игроков молодых готовят, а потом отпускают для того, чтобы они тут не пропадали и пусть играют в других клубах. Это он мне рассказал как раз во время, когда шел матч молодежных команд.
Да, ну да, это я услышал, это комментатор Андрей Талалаев рассказывал, поскольку он там был, он обратил внимание на такую деталь. Что в этой сборной, даже в сборной Голландии имеется в виду, не только в основном составе, но даже в запасном, как бы не было ни одного игрока из Эйндховена. Я объяснил это тем, что на самом-то деле игроки, воспитанные знаменитой и всем известной школой Эйндховен, там есть, но просто к этому возрасту они уже должны играть где-то в командах, а поскольку в Эйндховен пробиться...
Тяжело,
не так,
да?
Не так просто молодому, то их раздают там, ну, видимо, в аренду, но он не уточнял, естественно, не мог всему это долго, много времени посвятить этому рассказу. Но факт тот, что они же все играют, все игроки из там, премьер своей лиги, там,
да.
из Эредивизии.
Хотя, да. Хотя,
ну, из других просто клубов.
Хотя тоже есть легионеры, и тоже во всех этих командах они есть. Что касается высказывания Симоняна, то это ясно, это был укол в адрес Хидинга. Ну, поэтому это, Владимир, даже серьезно, по-моему, нечего. Сейчас будет во всем виноват у них там Хидинг, когда будут поражения. А когда будет победа, то Хидинг вроде будет, по мнению Симоняна и же с ним, будет как бы и ни при чем. Вот. Вот теперь вопрос о допинге. Почему так долго? Но это не только вот сейчас было с допингом у спортсменов из академической гребли. Просто дело в том, что есть пробы, которые тут же мгновенно... Проба А, проба Б, да? Проба Б, причем через 2-3 недели. А есть долгосрочные допинги, которые, видимо, там, когда проба А и проба Б были плохие, но об этом не сообщалось. Ну, там, какая-то одна из спортсменок из команды по академической гребле. Долго-долго это все анализировалось, да?
Я думаю, что это связано с деньгами. Когда на Олимпийских играх подключаются все ресурсы, затрачиваются сотни миллионов долларов там на это.
На допинг-тесты.
Да, чтобы приводятся быстрее. Все лаборатории, все мгновенно. А у там федерации гребли наверняка просто нет таких денег, чтобы во время чемпионата все это устроить оперативно. Ну, мы же знаем, что это по десятки тысяч долларов там каждая проба стоит. Да. Мы это знаем. И, наверное, они никакую лабораторию не устраивают, они потом куда-то везут, пока они отвезли там туда-сюда. Думаю, что вот этим объясняется, потому что на Олимпиаде уже на следующий день, ну, когда кому надо, то столько денег и тратит, я думаю, что с этим тоже связано.
Ну, и потом во многих других видах спорта, в тяжелой атлетике, в частности, очень много пересмотров, спустя 3-4 месяца объявляются тоже, наверное, окончательные итоги, по этим же причинам,
да, естественно. Да, вероятно, Олег допинг-тесты... прав, да, связано с деньгами, наверное, да. Ну вот, сейчас как раз на этой неделе должны были принять решение по Флойду Лэндингу, да? Лэндису, да. Должны были принять решение. Владимир, ну, в общем, допинг — это такая тема вообще, честно говоря, неприятная. Вот взяла какая-то грибчиха, да, можно так сказать. Это, конечно, не очень хорошо по-русски так выражаться. Ну, спортсменка вот...
Девушка с веслом.
Девушка с веслом из этой команды. Подвела всю команду, всех отняли золотые медали. Ну, вообще, безобразие какое-то. На эту тему, по-моему, даже и Дурманов уже высказывался. Вот так, там же это четверка была. Значит, 3 пострадали, ставшие чемпионками мира, пострадали ни за что. Из-за одной, мягко говоря, дурёхи.
Да, да, она могла быть и не в курсе. Ладно, да. Вообще нечего влезать
да.
в это дело. Так, а что, Александр Селинский отключился, я смотрю. Значит, Сергей из Петербурга.
Добрый день, господа.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, во-первых, вот с этим провалом, конечно, этих лыжных, этой лыж и биатлона, и вообще состоянием зимних видов спорта, мне вот хочется сказать, вот из кого буквально вот через несколько лет-то выбирать будут вот кандидатов в команды, потому что вот я вот живу в таком традиционно, так сказать, спортивном пригороде. Ну, скажу вот так, вот у нас рядом лесопарк находится, вот в лесопарке где-то, ну, несколько тысяч человек, вот просто пол этого самого поселка поднималось, сюда уходило на все выходные. Вот, сейчас вот мы проехались там 10-15 километров, нашли две такие тоненькие лыжни, и по ним там бабушка с дедушкой ехали, пенсионеры, они даже нас испугались, они тоже никого не видели. Вот, но самое-то смешное, что, понимаете, вот какие-то пропагандируются такие дикие виды спорта, как вот это самое, вернее, прокаты вот этих ватрушек страшно травматичные. Вот, сейчас полная какая-то девальвация происходит. Вот смотрите, вот новости. Человек купил лыжи, поехал на Кавказ с этими лыжами первый раз. Вот, его называют спортсменом этим, горнолыжником там, это, или там альпинистом, или кем-то. Понятно. Там. Полная деградация произошла. И вот сейчас вот наши умные эти вот слушатели Радио Свобода спортивные, которые помнят каждый гол в 48-м году, вот они вымрут, и что останется у нас? Больше у нас, так сказать, и спортсменов несколько будет выбирать.
Нет, Сергей, ну вы слишком уже нарисовали пессимистичную картину. Обобщения, они вообще всегда страдают. Ну, можно представить себе, что в Петербурге или в Москве любителей лыжных прогулок стало меньше, допустим. Ну, страна Россия огромна, в ряде регионов лыжи всегда были и будут, так сказать, ну, не то что профилирующим видом спорта, а любимым занятием людей. И, кстати, для многих действительно единственным, может быть, шансом и вырваться там, ну, как-то выбиться в люди. Поэтому все будет нормально, талантливых людей, опять-таки, земля рождать российская не перестанет.
Да. Сергей, я вот только еще добавлю, знаете, вот я тут смотрел результаты молодежных чемпионатов, вот, Европы, по-моему, это был молодежный чемпионат Европы по лыжному спорту, и вполне российские молодые лыжники и лыжницы очень неплохо выглядели везде. И сейчас мы знаем, что молодые в национальной сборной, в первой сборной, и мужчины, и женщины, молодые лыжники, вполне успешно выступают. И вот, ну, чемпионат мира будет по лыжам, мы, надеюсь, в этом сможем убедиться. Но факт, что уже на этапах Кубка мира выступает хорошо. А вот, чтобы вы на нас не обижались, потому что вы-то правы в чем? Это не про большой спорт идет речь, а вот речь идет про физкультуру, про массовый спорт. Да, все ходили на лыжах просто. Никто не собирался быть спортсменом. А просто это было как бы модно и приятно, и хорошо проводить время в лесу, на лыжах и так далее. К сожалению, вот тут вы правы на все 100%, если не на 1000, что, к сожалению, физкультура вот как массовое явление из жизни россиян уходит. Вот чем это вызвано, это надо тут подумать, потому что, может быть, и питанием не совсем хорошим, и проблемами возникшими очень многими социальными и так далее, люди озабочены. Ну, вот тут это серьезное дело, это, конечно, мы, это должны вообще ученые бы заняться тем, что физкультура уходит как явление из жизни вот просто простых людей. К большому спорту, может быть, это прямого отношения не имеет.
Ну, поди сейчас найди дешевые лыжи, предположим, в магазинах вот в этих спортивных. Вот,
да, может быть, в этом дело.
$300-400 долларов, предположим, и...
Да, понятно. Кого мы слушаем сейчас?
Сейчас Кирилл Николаевич из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл Николаевич.
Не могу согласиться, что у нас нет сейчас героев для подражания. Ну, из играющих еще Панов. Вот не знаю, Исков играет или нет. А из молодых Полюченко что, он разве не достоин? Или Аршавин, или Денисов. Да сколько хочешь, поэтому так уж прибедняться не надо. Вот. Потом я две темы быстро, если позволите.
Пожалуйста, пожалуйста.
Анализ вот в Питере по встрече Риксон Радимов. Я бы не затронул, но показали видеозапись, и я удивился. Радимов вел себя очень достойно. Он ни одной отмашки не сделал, ни одного удара. Он уходил от Риксона, даже за край поля. А Риксон его преследовал, за горло взял. И Радимов только вот от захвата освободился. А так он вел себя очень
хорошо. Хорошо, такой... Кирилл Николаевич, так поняли. Да, это да. Уже, скажем так, это недельный или двухнедельный давности.
Да. Ну и второй анализ вот по... Гусу Хидинку разные приводят. В основном, зачем это надо было. Но мне кажется, он хорошо сделал. А предположим, что высокорослые занемогли. Там ни Павлюченко, ни Погребняк не сможет играть. Ну и что? Кого выпускать? Он что, не мог попробовать вот этот состав? Конечно, имел полное право. А вот претензии у меня по игре к нашему... Ой, не допинг, а как... К прессингу. Один прессингует с краю, а известные полузащитники второго, ну хотя бы второго возьмут. Возьмите, не берут второго игрока. И получается, один бедный мучается. Это что, осторожность или трусость? Я расцениваю это как трусость. Раз вам выпал шанс, вот на половине противника прессингуете, ну помогите чуть-чуть, а как же без риска-то выигрывать?
Понятно. Непонятно. Кирилл Николаевич, вот... понятно. Вот на эту тему тут пару слов тоже я, позвольте вам, тогда скажу. Про Радимова не буду, это вообще какая-то мелочь. Хидинг прекрасно понимал, что игроки крупногабаритные, как Павличенко и Погребняк, вряд ли с еще более крупногабаритными защитниками справятся. И ему предстоит игра с Англией, ему предстоит игра там с Хорватией, где тоже защитники такие. Он хотел, мне кажется, опробовать вариант с легкими, как в баскетболе говорят, с легкими форвардами, да? Посмотреть как. Но дело в том, что он может сделать. Вот вы говорите, что Павлюченко там пример для подражания. Вообще, я бы сказал, не дай бог вообще, да? Если учитывая его поведение, ленность и прочее, как можно его сравнивать, там, не знаю, со Стрельцовым и Бобровым. Это просто, поскольку упоминал об этом Эмиль Викторович, я эти фамилии назвал сейчас. Так что вот на эту тему очень интересная была статья вообще с анализом в газете «Спорт-экспресс». Из нее коротенький абзац я вам сейчас приведу. Оказывается, Луис Ван Гал, это человек, которого мы с Олегом хорошо знаем, и вообще человек такой неоднозначный, мягко говоря, вот, он на одном из телеканалов выступал в качестве комментатора. Там, ну, был как комментатор, и он в качестве эксперта. В перерыве, проводя анализ первого тайма, напомню, счет 0-0 был к перерыву, правильно? Счет не был открыт. Он в перерыве сказал: я не представляю, что ГУС может сделать с этими игроками. И я не понимаю, как он с этими игроками может рассчитывать на выход в финальную часть чемпионата Европы. И вот газета «Спорт-экспресс» приводит это. И автор этой статьи, там в конце, ну, корреспондент, который был на этом матче, он в конце пишет: интересно, что Ван Гал говорил по окончании матча. Вот, вот это независимо от результата. Результат мог быть не такой. Ну, могли проиграть 1-2. Ну, я не знаю, ну, еще раз кто-нибудь бы шлепнул, как бы, Быстров, ненароком, и получилось бы 2-2. Ну, предположим, тогда же совсем здесь была бы другая тональность. А Ван Гал, как специалист, это сказал в перерыве при нулевом результате. Вот это очень важно, по-моему, Кирилл Николаевич, для понимания сложившейся ситуации в футболе.
Теперь слушаем Константина, тоже из Петербурга, слушатель.
Ну, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте.
Я в свое время был мастером спорта по академической гребле, и вот я хотел по поводу, как вы выразились, дурехи-гребчихи.
Ну, это я, извините, если я...
Это вот вы ей извините, а мне вот объясните, пожалуйста, да? Если вы со спортом более-менее знакомы, неужели вы считаете, что на соревнованиях подобного уровня, да, эта девочка могла себе хотя бы лишнюю ложку сахара в чай положить без ведома врача и тренера?
Вот, ну, понимаете, в чем дело? Я-то, Константин, могу перед ней извиниться, и если она слушает. Но я опираюсь на то, что сказал, комментируя эту ситуацию, Дурманов, профессор Дурманов, который возглавляет этот антидопинговый комитет в России, или комиссию, как она там называется. Он сказал, что мы не в состоянии, мы всех проверяем, но что дальше делают спортсменки и спортсмены, мы проследить не можем. Ну, значит, у нее врач такой, значит, ну, хорошо, считайте, что дуреха — это ее врач или ее там тренер или еще кто-то. Но это же вообще возмутительно. А история с Пылевой, которая вообще на всю страну прогремела, про гребчиху, предположим, никто не знает. И так, кстати, я не знаю, это не имело такого резонанса. А Пылева, это же было на Олимпиаде, ну, да?
Да, конечно.
Ну вот, это же на всю страну. И что тогда говорили? Что она после того, как была проверена, начала это что-то все принимать. Ну хорошо, Константин, вы, так сказать, за честь спорта, в данном случае вида спорта, а я за честь спорта российского в целом. Пускай гребля, биатлон и где там еще легкая атлетика, и где там попадаются, вот сейчас же была дисквалифицирована еще спортсменка только что, в беге на 3000 метров, это уже в легкой атлетике. Но если они так поступают, значит, вы считаете, что некрасиво их называть дурехами? Дуреха вообще слово ласковое. Я
так,
тут не хотел ее оскорблять, но вообще-то на самом деле они все заслуживают гораздо более резких слов. Вот люди, которые, принимая допинг, подводят и команду, и страну, и, я не знаю, и весь спорт в целом.
Причем это же не чисто российский пример. Вспомним хотя бы Мюллига, который подвел Испанию.
Ну,
Испанию.
Вот именно. Ну, так там какая реакция была?
Ну, естественно.
Там король вообще возмутился и все свои поздравления отозвал. Да, поэтому...
Понятно, вот, что это была его инициатива.
Ну, вот видишь, Константину захотелось защитить эту девочку. Ну, хорошо, значит, она пускай пошла на поводу у кого-то. Но она же тем самым фигурирует, ее фамилия. Она подвела, получается, ну как, я не хочу так сказать, громких слов, еще раз лишнюю подвела. Она подвела российский спорт в целом. Но это же невозможно все время слышать об этом. Каждый раз попадаются и попадаются, попадаются и попадаются.
Но бывает просто, когда попадаются много, то можно говорить там о какой-то системе. Здесь бы попались все.
Все,
ну, все члены этой команды. Значит, я слышу, врачам всем за завтраком сказал: нате вам витаминку.
Всем вот, четверым.
Да, допустим. Ну, а поскольку одна, ну, тут уже...
Ну, как турецкие штангисты, ну, да, был
нет, эпизод. Да. Ну, вот, там, ну, ясно когда, совершенно, когда массово, что это компания. Когда российские лыжи там в Солт-Лейк-Сити, а в Лахте там финские лыжники, когда действительно вся команда, ну, или там две трети команды попадаются, предположим, тогда можно говорить о системе.
Ну, а тут же, что же, те три девочки, значит, ложки сахара не сыпали себе, как Константин выразился.
Ну, ладно, слушаем дальше. Владимир из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Вы не волнуйтесь так слишком. Мне кажется, господин Фетисов наведет порядок через пару лет в этом деле.
Да. Нам тут, кстати, Игорь Анатольевич на пейджер задал вопрос, почему вы не поздравляете с Фетисовым с назначением. Ну так а что здесь поздравлять? Это же не премию какую-то, он не приз получил, а теперь тяжелейшая работа предстоит.
Владимир,
может, только ему сочувствовать?
Владимир, слушай,
вас. Да, я тоже так согласен с вами. Надо ему посочувствовать, да. Там очень тяжелый труд ему предстоит. Вы знаете, Валерий, вы в начале программы вспомнили такого замечательного человека, Виктора Александровича Маслова.
Да.
Конечно, наша земля не оскудела на таланты, и у нас очень много талантов. Вот Виктор Александрович такие хорошие слова в свое время говорил. Селекция – это очень вещь такая важная. И вот на отбор команд цеховых там или молодежи всегда надо ходить по 3-4 человека группой, потому что искру Божию, вот какое-то движение такое интересное, один человек может и не заметить, понимаете? А вот именно эту искорку, которая может промелькнуть в одно мгновение, да, вот ее и нужно подметить. И вот этим отличались вот эти вот наши очень сильные, талантливые тренера. Они могли подметить вот эту искорку.
Правильно. И ходил Виктор Александрович, просто к слову вам, вы правильно подметили. Он ходил всегда с помощниками вместе, с молодыми игроками даже. Простите, Владимир, дальше слушаю вас.
Конечно. И вот я хочу сказать, почему вот в русском хоккее у нас талантов очень много, и мы можем набрать 3-4 отличные сборные, и каждый из них может стать чемпионом мира. А вот в хоккее, там, в ручном мяче, в футболе у нас не получается. Конечно, все зависит от людей, которые возглавляют данный вид спорта. Если он любит свое дело, и будет все отлично получаться. Вот я сейчас смотрю, значит, горнолыжный спорт, чемпионат мира. Я просто хотел такой вопрос задать вам.
Да.
У нас девочек вообще нету, они не представлены. То есть там у нас полный провал. Мужчины у нас там входят в 4-й десяток, в 5-й десяток, и мы к этому привыкли. Скоро мы и с футболом тоже привыкнем к этому, и не будем удивляться. И вот там выступают две девочки, значит, итальянки они вроде так по происхождению, Фанчини.
Фанчини,
но,
да.
Но зовут их Лена и Надя. Я вот хотел вас узнать, если они случайно русского, таких у них корней нету, а то можно было бы привлечь. Спасибо вам большое.
Понятно. Да, и Лена Фанчини, и Надя Фанчини. Ну, по-моему, они итальянки чистые. Да, да.
Ну, почему Иван Пелец? Соли, предположим, да?
Да.
Ну, любят, ну, они русские имена, да.
Любят, да.
Ну, во-первых, Елена, Хелена, это имя ж такое все.
Ну, и потом Елена и Надя, это, по-моему, не совсем русские имена.
Ну, да.
Если быть точным до конца.
Ну, Елена, как это, Елена прекрасна. Ну, в общем, да. Ну, в общем, не ясно. Будем уже, да, в сторону уходить.
У нас еще один Владимир, тоже из Москвы, тезка и земляк прежнего оратора, предыдущего. Да.
Слушаем вас, Владимир.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я хотел бы обратить ваше внимание, вот вы сейчас о допинге рассуждали.
Да.
А Вячеслав Александрович Фетисов, он избран председателем ЮНЕСКО, да, секретариата, да?
Да, да.
Вы можете к нему обратиться, он, я думаю, теперь будет серьезно проводить работу по борьбе с допингом в России. А еще я хотел обратить ваше внимание на то, что завтра будет соревнования «Лыжня России», там будет очень много любителей участвовать. Кроме того, что вот вы сейчас говорили, что нет лыжников там в Санкт-Петербурге. И так
это же не мы говорили. Это
я понял, да, радиослушатель, да, говорил, когда он там смотрел под Санкт-Петербургом. А еще, оказывается, вот проходит 8-й зимний европейский юношеский олимпийский фестиваль. Он состоится в Испании с 17 по 24 февраля. Мне кажется, было бы интересно для радиослушателей узнать вот результаты этого фестиваля, обратить на него внимание. Спасибо.
Ну, понятно, Владимир, но фестиваль это же все-таки такие массовые мероприятия, но там же какие результаты могут быть? Ну, так же вот «Лыжня России», но там опять, конечно, впереди будет кто-то из профессионалов, а так в целом это массовое мероприятие, и очень хорошо, что оно проводится. Сергей-то имел в виду, что люди просто не... Ну, он видел старика и старушку, да, и больше никого в лесу, но раньше такого действительно не было, поэтому тут даже не хочется... Ну, что ж теперь Сергей виноват, что в лесу
слава никто... Богу, что «Лыжня России» проходит.
Конечно,
Богу.
Да.
Нет, конечно.
Очень хорошо.
Ну хорошо, читаем пейджеры. Мы должны освоить тотальный футбол, сказал Гус Хиддинк после матча с командой Нидерландов. Я бы еще добавил, научиться бить поворотом и хорошо бегать. А что такое тотальный футбол? Это от Александра Доброго. Ну, тотальный футбол как раз в Голландии, можно считать, и зародился, хотя на самом деле это, наверное, не так. Ну, тотальный футбол, ну, считается, что в районе, в начале 70-х, в конце 60-х, в начале 70-х, когда все умели делать все, каждый в атаке играл, каждый в обороне, так сказать, не было четкой специализации, якобы универсализация такая, поэтому он и тотальный. Да. Ну, правильно, а что касается бить поворотом там и бегать, в российской команде отлично может один человек это делать, лучше всех, наверное, любой тренировки, это Игорь Корнеев.
Да.
Вот такая вот...
Который завершал свою карьеру как раз в Голландии.
Да, играл, между прочим, в Барселоне в свое время. Он и сейчас лучше всех. Так, Мирослав пишет. Мы представители Словакии, живем в Москве. На канале «Спорт» есть комментатор Тетрадзе. Ну,
неважно.
Мы так набрали. Да, который неправильно называет наш город. Надо Жилина, ударение на первый слог. Я не знаю, как он называет. Спортсменов он называет мастеровитыми. Они что, каменщики, ремесленники?
Ну, ясно, в общем, да. Ну, не да, важно.
Рекомендаторов много. Исполняется 115 лет со дня рождения Бутусова, пишет нам Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга. Старший брат Василий был капитаном сборной России в 20-х годах. Младший также потом возглавлял сборную СССР. Да.
Да.
Так, действительно ли Федерер играл в Кубке Дэвиса, Алексей спрашивает.
Нет, не играл.
Не играл, он и не собирался играть.
Да.
На этой неделе телеканал «Спорт» приступил к определению лучшего спортсмена месяца путем опроса зрителей по мобильному телефону. Я считаю, что это очередной способ подъема денег у населения в сговоре с телефонными компаниями. Михаил Геннадьевич, ну так, в общем, все каналы это делают, но теперь «Спорт» подключился, ну что теперь делать. А если сахар лишний класть, то будет диабет, лишний вес. А с чем Фетисова поздравлять? Он и так министр. Станислав Павлович написал такое.
Ну, вот это хорошее, да, действительно.
Да.
Я не знаю вообще, зачем, конечно, он взялся. Ну, может быть, это для российского спорта тоже какое-то, ну, я не знаю, признание. Вот так будем расценивать назначение, да, Вячеслава Фетисова. Ну, вот на этом мы заканчиваем программу «Час прессы. Спорт». Вели ее с огромным удовольствием. Общались с вами Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Ни в коем случае не выключайте радио, потому что в 12 часов дня в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». И главная тема ее – международная конференция по безопасности в немецком Мюнхене. А вообще там еще будет столько всего интересного, как и всегда на волнах Радио Свобода. Всегда все интересно. Поэтому я и говорю, всегда говорю одно и то же. Слушайте Радио Свобода. Всегда.
Действия российских властей в деле Ходорковского и ЮКОСа наносят ущерб репутации России.
Если скорые и забирают с улиц обмороженных людей, то на следующий день они вновь оказываются на улице.
Главная проблема в том, что Ирак оккупирован иностранными войсками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Астронавтка Лиза Новак с громким криком попыталась вломиться в машину соперницы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.